В эфире «Большая игра». Вчера в Мюнхене закончилась конференция по международной безопасности. Конференция была интересная. Я должен сказать, что последние годы я за этими конференциями даже перестал следить, потому что ничего там значительного не происходило, кроме как, если хотите, взаимные поздравления по поводу монолитного единства коллективного Запада и неизбежной победы их нечестивого дела. Но вот на этот раз конференция была, я бы не сказал, интересной. Были новые моменты. Стали признавать, что что-то на коллективном Западе пошло не так. Что если раньше, в прошлом году, они поздравляли друг друга, как они все сумели объединиться во имя великой демократической Украины против злой плохой России, в этом году начались разговоры о том, что вообще-то Украина проигрывает, что нужно принимать срочные меры, и что если эти меры не будут приняты, то не только Украина, но и весь Запад может оказаться в смертельной опасности. Потому что если Россия не будет остановлена, то Путин обязательно вторгнется в другие страны Европы. А если у Путина это получится, то вполне понятно, что Китай решит тоже повторить нечто подобное. И тогда действительно произойдет вселенская катастрофа. Александр Дугин, философ, геополитик и, скажем так, заинтересованный и информированный наблюдатель за коллективным Западом. Это вот то, что произошло в Мюнхене, это значимое событие или болтовня?
Вы знаете, мне кажется, это первый признак некоторого отдаленного реализма. Потому что фактически с 2014 года НАТО начало активную работу против России. В 2022 году началась, по сути дела, война. То есть НАТО включилось в такую активную, мощную военную поддержку Украины, что не видеть присутствие НАТО во время наших боевых действий с нами и обстреливания наших территорий было невозможно. И тем не менее Запад говорил, нет, это война Украины, эта война скоро закончится победой именно Украины, а мы здесь с одной стороны ни при чем, то есть мы просто наблюдатели, а с другой стороны мы вот демократически ее поддерживаем. И в этой ситуации Россия была просто демонизирована, представлена каким-то слабоумным, слабосильным субъектом, и все упование на контрнаступление должно было бы с ней покончить. И вдруг оказывается совершенно другая картина. После того, как это наступление рухнуло, мы начали постепенно приходить в себя, мы реорганизовались, всерьез начали воевать. Оказалось, что фактически НАТО провоцирует ядерную державу на военный конфликт с этим блоком НАТО. Вот напрямую. И это не просто сейчас, а это с 2014 года, и особенно последние два года. И вот за этой картинкой того, что все происходит нормально, Россия вот-вот рухнет, возникает совершенно другая картина, что мощная, суверенная, ядерная держава находится в состоянии войны, по сути дела, с НАТО. И теперь, вот когда эта химера рушится, возникает уже ответное опасение. Раз мы не победили и не истребили русских сразу, не подорвали их в экономическую мощность, не осуществили цветную революцию, то теперь мы с ними воюем. И мы не в лучшей форме, и что делать дальше? И вот когда они говорят о том, что Россия может напасть на НАТО, на страны НАТО, на самом деле, ну а что они хотели? Если они напали на нас, то почему мы должны, как завороженные, говорить, что нет, 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 мы их не тронем? Я не к тому, что мы собираемся. Скорее всего, конечно, мы остановимся на Львове или примем капитуляцию Украины. Но дело в том, что когда они говорят о том, что можно поплатиться за то, что они развязали с нами войну, можно как-то за это и пострадать, мне кажется, в этом есть какое-то первичное приближение к реальности. То есть падают химеры, и они, собственно говоря, начинают видеть вещи в более реалистичном свете. Потому что нельзя атаковать ядерную державу и считать, что за это ничего не будет. в принципе, может быть, и не будет. Может быть, мы чем-то ограничимся. А может быть, и будет. И в этом отношении мне не то, что там мы хотим этой войны. Конечно, нет. Но мы, они уже ее против нас развязали. Мы долгое время старались смягчить, сказать, что нет, еще не напрямую. Мне представляется, что эта конференция именно признак того, что реалити-чек, вот знакомство с реальностью у Запада, в общем, в самой такой первичной стадии начинается.
Андрей Картополов, председатель Комитета Государственной Думы по обороне, генерал-полковник, были заместители министра обороны. Вот Александр Дугин-то слышали, что сказал? Он сказал, что Запад уже начинает, возможно, понимать, что как аукнется, так и может откликнуться, и что может у него возникнуть вполне серьезная ситуация. Хотя, если я вас понял, Александр, вы сами не говорите, что вы рекомендуете такой курс событий.
Нет, безусловно.
Но вы говорите, что логика событий
может подвести к этому.
Ну, а насчет логики, вот, пожалуйста, ваш бывший коллега, генерал-полковник Рудской, начальник главного оперативного управления Генерального штаба, заявил, что военнослужащие стран НАТО под видом наемников управляют на Украине системами противовоздушной обороны, реактивными системами залпового огня, оперативно-тактическими ракетными комплексами. Я могу сказать, что Запад фактически участник войны на Украине.
Мы не раз об этом говорили, что Запад фактически участник. И чтобы они не пытались утверждать обратного, факты – это упрямая вещь. И уже не раз и не два всему миру были показаны документы и фотографии уничтоженных наемников. Американских, английских, итальянских, там кого там только не было. Вот Александр сказал, что Запад заплатит. Ведь Запад уже платит. Запад за свою авантюру платит жизнями своих солдат, которых они заставляют становиться наемниками. Это вообще-то тоже военное преступление, причем очень такое, знаете, тяжкое. Когда государственная власть принуждает своих граждан, военнослужащих, дававших присягу защищать ту или иную страну, становиться наемниками и выполнять задачи на территории другого государства. Это попахивает таким, знаете, серьезным международным трибуналом. И рано или поздно они перед этим трибуналом ответят. Потому что другого больше ничего нет. Ладно, там они платили цену повышенными тарифами за энергоресурсы, тем, что они свою промышленность практически передали в руки Соединенных Штатов. Теперь они платят жизнями своих граждан. А это другое дело.
Вы знаете, насчет трибуналов, это дело такое, с моей точки зрения, вполне позитивное, но только немножко далекое. Потому что сначала нужно их победить, а потом уже после победы предавать их трибуналу. И вот сейчас после Авдеевки начинает складываться впечатление, что, в общем-то, идея, что Россия может победить по-крупному, что это не из категории мечты-мечты, а что это может иметь самое прямое отношение к реальности, особенно если Украина не получит американской помощи, и тогда там морально-психологическое состояние может быть самое тяжелое. Как вы оцениваете возможности, военные возможности России после победы, после захвата Авдеевки?
Авдеевка – это очень серьезная достижение. Дело здесь даже не в том, сколько квадратных километров взято или на какую глубину мы продвинулись на запад. Здесь дело в другом. Во-первых, взят мощнейший укрепленный район, который готовили с 2014 года. И который сами украинцы, ну и, естественно, их союзники все называли неприступной крепостью. Нет, теперь это неприступная крепость. Вспомним, как совсем недавно, прошлой осенью, во время контрнаступления, они обломали зубы не об укрепленные районы, а об обычные полевые фортификационные сооружения, на которых была создана продуманная и грамотная система огневого поражения в сочетании с системой взрывных и невзрывных заграждений. Поля, на которых горели хваленые леопарды, Брэдли и все остальное, ничего не сделать не смогли. А мы с их неприступной крепостью смогли. Это очень серьезно. Помимо морально-психологического такого перелома на конкретном участке и в конкретный момент, ведь это высвобождает наши силы, которые были задействованы для взятия от укрепленного района. Сейчас ребята отдохнут немножко и будут задействованы на другом направлении. То есть наша вариативность увеличилась, а их существенно сузилась. И теперь что-то рассказывать Западу, ну, тяжело. Самое главное, понимаете, в современной войне они не умеют так держаться за полевые позиции, как мы это показали всему миру прошедшей осенью. И значение Авдеевской победы, оно очень и очень велико, и оно существенно скажется на дальнейшем ходе военных действий. Кстати, решение ведь о Нюрнбергском трибунале принималось тоже не в 1945 году, а гораздо раньше. Поэтому и здесь нам пора задуматься о том, кого, где и за что мы будем судить.
Я с вами полностью согласен. Я сказал, с моей точки зрения, думать на эту тему и даже планировать – это дело хорошее. Но для того, чтобы это стало не просто делом хорошим, а привело к конкретным результатам, главным является военная победа.
Конечно.
Причем вы не сможете поместить под трибунал западных деятелей, если победа будет ограничиваться Украиной. И вот у нас за этим столом неоднократно был разговор, а где все это может остановиться? И я на эту тему много разговариваю с разными людьми, и у меня во время вот этого длинного уикенда возник разговор с одним западным послом. И он мне так с надеждой говорит, что много слышит о том, что люди в России устали от этой войны и хотели бы, чтобы она бы скорее кончилась. И я ему сказал, ну и дальше. Он говорит, ну, дальше, раз они так думают, и особенно накануне выборов, то, наверное, это может отразиться и на российской стратегии. Но я ему сказал, что вообще-то, вы знаете, я тоже против этой войны. В том смысле, что я бы хотел, чтобы она скорее закончилась. И я не сомневаюсь, что российское высшее командование не стремится к бесконечному продолжению этой войны. Весь вопрос состоит в том, на каких условиях. И вот что меня с этими ребятами напрягает до сих пор. Вот они обсуждают, как вы сказали, Александр, становятся немножко реалистами, обсуждают и признают свои трудности. Но я не слышу нигде. Андроник Мигранян, профессор МГИМО, я не слышу нигде, чтобы кто-то, имеющий отношение к власти на коллективном Западе, сказал, а вообще-то действительно есть опасность, что Россия не остановится на Украине и что-то сделает против нас. И это не обязательно, скорее всего, не наземные войска, а какие-то контрудары по странам, которые поставляют Украине вооружение, обучают Украину. И мне кажется, что этот вопрос, как бы он находится на повестке дня. Вот что они не хотят признать на Западе, что это они сами создают эту угрозу, что если бы не их действия, так бы вопрос не мог стоять. Что вы думаете?
Не, они уже, я думаю, что и в этом отношении есть определенные сдвиги. Я хотел бы то, что Александр сказал, немножко с другого угла и положить в определенный контекст, чтобы дать такой хороший ответ на ваш вопрос. Дело в том, что западная позиция третий раз уже меняется. Первый раз они предлагали Зеленского прибежище, поддержку, деньги, там Гавайи или куда-то там и так далее. Но когда украинские войска оказались, как им кажется, такими организованными, сильными и так далее, и как наш президент Такеру Карлсону сказал, откуда-то у них возникла мысль, что украинская армия может победить Россию. Здесь возникла уже другая ситуация. Вот я почему сказал, что немножко в другом контексте. Тогда возникла ситуация, которая была сформулирована Байденом, что это не война России с Украиной, это война авторитарной России с его авторитарными союзниками против демократического Запада. Это война демократии против авторитаризма. Когда Россия стала сейчас уже побеждать, оказывается, если побеждает твой клиент Украина с вашей помощью, и ты вовлекаешься туда во весь рост, а когда проигрывает твой клиент, ты во весь рост должен нести ответственность. Вот наше сокрушительное поражение Западу, не удары по Бостону, там, Чикаго, Вашингтону, чем быстрее и мощнее мы закончим эту войну и победим Украину, это будет сокрушительный удар американской администрации, Байдену и Западу. Это будет победа России над Западом. Вот это будет нашим колоссальным ответом. И Россия выйдет из этой войны в совсем другом качестве. Это будет уже качественно другая держава, и мир будет качественно другой. Поэтому для этого не нужно ни тактическое ядерное оружие, ни нанесение ударов по Европе или по Америке. Нет победы, потому что они, это не мы, они подвели весь мир к тому, что Россия воюет с Западом. Значит, Россия побеждает коллективный Запад. Вот где наш ответ.
Александр, мне кажется, глядя на историю международных отношений после Второй мировой войны, мне кажется, что удавалось поддерживать довольно хрупкий мир, но все-таки поддерживать. Это потому, что было сдерживание. И потому, что на Западе верили, что если дойдет, что называется, до крайней точки, то Россия, кто-то в России может нажать кнопку, и Западу не поздоровится. Это, конечно, не то, как хочется жить. Это далеко не идеальное состояние международных отношений. Но мы жили без серьезной войны с Западом и между великими державами. Правильно ли мне кажется, что если бы на Западе не исключали, я пытаюсь убирать мои выражения, не исключали возможность, что если Запад взорвется, то может не поздоровиться не только Украине, но и Западу, что если бы на Западе возникло такое понимание, то это, скорее всего, привело бы не к катастрофической войне, а к какому-то более не менее устойчивому миру. Где я ошибаюсь?
Нет, вы совершенно правы. Вообще в течение послевоенного периода сложилось две базовые точки зрения в теориях международных отношений в Америке. Первая идея Уолтса о том, что двухполярный мир, баланс двух ядерных держав, это наиболее устойчивая, наиболее мирная форма организации международного миропорядка, международной архитектуры. А потом уже ближе там, к 70-м, 80-м появилась теория Гилпина, однополярный мир. Он говорит, что можно два полюса иметь в качестве таких контрбалансов, а можно один. Тогда этот один полюс будет иметь дело с периферией и тоже создаст устойчивую систему. Шанс создать такой однополярный мир появился после нашего распада. И вот эта теория Гилпина в каком-то смысле победила теорию Уолтса. Хотя Уолтс был гораздо более признанным и уважаемым авторитетом в международных отношениях на Западе. Но сейчас возникает очень интересная тема, что мы не возвращаемся к двуполярному миру, а мы однополярный мир рушится, и возникает новый мир, многополярный, который еще слабо осмыслен теоретически. Но если сейчас американские реалисты по-настоящему откроют глаза и перестанут настаивать на этом однополярном моменте, который уже очевидно кончился, и просто признают реальность того мира, в котором они живут, то я думаю, безусловно, они увидят, что Россия, вот эта атака на Россию, вот это стремление нас уничтожить, была колоссальной ошибкой, потому что ничего, кроме ухудшения своих позиций в этом неизбежно многополярном мире, Запад не приобретет. В этом отношении, мне кажется, что и опыт двуполярной модели Уолтса, и особенно новое понимание многополярного мира как неизбежной новой архитектуры, вот это сознание могло бы быть целительным. Они бы сами, прекратив поддержку Украины, через две недели, там, максимум через месяц мы эту ситуацию решили бы самостоятельно. И вот тут как раз вот отчасти Андроник, вы абсолютно правы, я с вами согласен. Другое дело, что Запад мог бы, если бы сейчас он быстро перестроился, он бы и не потерял. Мы бы взяли Украину, он бы сказал, что это не была борьба за демократию.
Слушай, это же невозможно, чтобы они быстро переобулись, потому что сегодня уже многие аналитики говорят, Запад совершил колоссальную ошибку, ввязавшись в войну с Россией, с ядерной сверхдержавой.
Они потерпят поражение.
И то, что я сказал, а за этим будут автоматические последствия.
Это верно, но если поменять, вот смотрите, не меняя ничего, просто не меняют, поменять только ракурс взгляда, признать многополярный мир как объективную реальность, а вообще, в конце концов, выбрать просто Трампа, Карлсона и успокоиться на этом, и сказать, что это поражение байденовской администрации, это не поражение Запада, это не поражение.
Вот это выход.
Русские решили свою проблему, мы с ними сохранили отношения. Дальше в теории, в системе многополярного мира будем выстраивать сдержек чисто реалистскую позицию.
Мне хочется вернуться к тому вопросу, который я задавал. А как всего этого добиться? И поэтому мне очень интересно ваше мнение о возможностях украинских вооруженных сил.
На сегодня возможности вооруженных сил Украины снижаются. И снижаются они благодаря нашим победам. Ведь, смотрите, ежедневно наши военные сводки об этом, официальные сводки об этом говорят, у них ежедневные потери убитыми и ранеными, ну, в пределах 1000 человек. Когда-то чуть больше, когда-то чуть меньше. Ну, вот. Но это непреложный факт. Да, там может там плавает количество уничтоженных танков, бронемашин, артиллерийских систем. И то они, как правило, там, на десятки счет идет. Но каждый день 1000 человек. То есть, начиная с Нового года. Сегодня мы с вами имеем 19 февраля. То есть 50 дней прошло, 50 тысяч Украина потеряла. Вооруженные силы Украины потеряли. И ведь их так быстро не восполнишь. И вот это...
Танки проще восполнить.
Танки, конечно, танки можно привезти. Можно привезти танки, пушки, снаряды привезти. А кто будет сидеть за штурвалами, за рычагами, за пультами? Кто будет эти танки, пушки применять и снаряды эти запускать? Должны быть люди. Людской ресурс – это основа. Основа. Ведь смотрите, почему... И уже главное оперативное управление говорит, почему все больше появляется этих свидетельств о наемниках и военнослужащих иностранных. Да потому что нет у Украины больше ресурса. И поэтому туда вот эти вот западные так называемые политики, они пихают и пихают и пихают своих людей. Но это ничего не изменит. Ничего не изменит и то, что мы с вами слышим, якобы американцы пообещали дать им ракеты «Атакмс» более дальнего радиуса действия. Но ничего этого не изменит. Потому что, во-первых, много не дадут. Во-вторых, применять опять должны это американские военнослужащие. В-третьих, это прямая угроза для американских военнослужащих, что они будут уничтожены. А в-четвертых, они для нас не представляют особой угрозы, потому что мы за время специальной военной операции, хорошо изучили американскую и прочую натовскую технику и прекрасно умеем ей противостоять. Мало того, мы вбиваем 90% из того, что летит в нашу сторону. Поэтому разговоров будет много, а толку будет мало. И вот сейчас русский паровой каток, он только-только набирает ход. И Авдеевка дала ему импульс, после которого он будет катиться, подминая под себя остатки ВСУ. И мы неминуемо придем к тому, о чем Андроник говорил, к нашей полной победе, где бы мы ни остановились. А где мы остановимся, это определит верховный главнокомандующий. А наша армия просто выполнит эту задачу. А Западу остается утирать сопли, слюни, потому что чем безудержнее веселье, тем тяжелее похмелье.
Да. Уходим на рекламу, вернемся буквально через несколько минут. И после этого Андроник Мигранян нам расскажет, а что они думают по этому поводу в Соединенных Штатах. И есть ли возможности, что американские реалисты, которых мы видим все больше и больше среди экспертов, даже журналистов, и тем более даже среди членов Конгресса, но мы их немного видим в администрации Байдена.
Это про...
вот, ну, после перерыва вы нам расскажете, чего мы можем ждать в краткосрочной перспективе от Соединенных Штатов. Вернемся буквально через несколько минут. В эфире «Большая игра». Итак, Андроник, мы видим, что президент Байден, мы слышим, что президент Байден не только отчаянно разоблачает Россию, но отчаянно разоблачает своих соперников-республиканцев, говорит, что они полностью перешли на сторону Путина. Но вот какие-то конкретные планы вы слышите со стороны администрации? Что они собираются делать сложившейся ситуации, в ситуации, когда после Авдеевки, ну, совершенно очевидно, что военная динамика работает очень сильно в пользу России.
Сегодня внятно артикулированной позиции стратегической по тому, что происходит в Европе, с Украиной, с Россией и так далее, в Вашингтоне нет. Нет по разным причинам. Ну, во-первых, я обожаю судью Наполитано, у которого выступают много замечательных экспертов, и они все говорят, в Вашингтоне нет внешней политики. Эти люди понятия не имеют, что такое дипломатия. Они этого не любят, не хотят и вообще повернулись спиной ко всему этому. Ни одна администрация не была в этом отношении, по мнению очень многих, я не хочу перечислить их огромное количество, которые бывают самых лучших экспертов, что эти люди не готовы. Второй момент, Дмитрий, мы с вами помним, у нас в советское время мы говорили, что есть генеральная линия, и генеральный секретарь что скажет? Вот с этой линии и двигаются работники исполнительных органов власти. Ждать, что в Белом доме будут какие-то радикальные изменения, этого не приходится. Об этом могут говорить в Конгрессе, и действительно вы отметили, уже даже ряд сенаторов и много уже в Палате представителей, люди, которые говорят, хватит. Вот последнюю не могу не процитировать, я вчера, открывая Такера Карлсона, или сегодня утро, я уже не помню, это последнее его выступление, и он говорит, вы знаете, говорит, мальчику говорят, а вы знаете, ваши родители вас не любят. Мальчик говорит, ну почему? А вы увидите. И действительно, мальчик просыпается на Рождество, под елкой нет игрушек. Он говорит, а как, почему так? А потому что твои родители любят больше детей, вот соседей. И приводит он пример свои проблемы в Америке. А деньги распределяются, значит, в Польше, в Израиле, там, я не знаю, в Тайване. Эти люди уже на уровне, во-первых, аналитического и журналистского сообщества, и, во-вторых, уже на уровне Конгресса, спикера палаты и так далее. Америка first, как вот Америка на первом месте, это становится сегодня главной, в общем-то, главным лозунгом. Если политик хочет выиграть, он должен придерживаться этих позиций, потому что это получает резонанс у своего электората. Я думаю, что второй очень важный момент. Вот кто бы мог подумать, этот черная, очень большая активистка, вы знаете, Дмитрий, Кандис Оуэнс. 20 минут она выступает, И 20 минут она повторяет то, что сказал Владимир Владимирович, и в абсолютно позитивном контексте, что ЦРУ у нас все разрушает, не дает возможности, чтобы мы установили нормальные отношения с Россией. Россия много раз предлагала быть и в НАТО, предлагала, в общем-то, мирные переговоры. Это мы отворачиваемся от этого. А это серьезные, популярные, харизматические и влиятельные люди, которые формируют вот новое отношение к тому, что происходит, чего не было. Я не говорю уже к началу военной операции, тем более этого не было. Еще год назад этого не было, но сегодня это становится уже приличным быть. И, конечно, не могу не завершить это тем, как Марджери Тейлор Грин сказала...
А кто она?
Она член Конгресса. И когда,
республиканка.
И, да, и республиканка. И когда ей сказали, что Кэмерон, в общем-то, недоволен ее позицией, она очень непринужденно, элегантно сказала, ну, пусть поцелует меня в задницу.
Ну, вот на этой ноте немножко поменяем тему. Справедливости ради в отношении Кэндис Оуэнс я бы не назвал ее черной активисткой. Она действительно афроамериканка, но... Она, в первую очередь, она, конечно, консерватор.
Да, и консерватор, да, конечно.
Она замужем за ведущим белым, я не знаю, как его назвать, аристократом, американо-английским аристократом. И по своим взглядам, она начала как левая, но по своим взглядам она, конечно, давно принадлежит правому крылу республиканской партии.
Да.
Я знаю, Александр Дугин, что... У вас очень хорошие контакты вот среди этой части американского, если хотите, политического спектра. И я был на мероприятии, которое вы организовывали, и был впечатлен уровнем ваших гостей. Но все-таки это были люди, которые, скажем так, у них есть большой потенциал стать серьезными участниками американского политического диалога. Но пока они все-таки еще не там. А вот когда мы говорим о тех, кто уже там, кто вот сейчас помогает администрации определять внешнюю политику США в Конгрессе, в средствах массовой информации, в больших корпорациях, как вам кажется, там меняется настроение или они по-прежнему полностью поддерживают глобалистскую повестку?
Здесь, на мой взгляд, вы тоже это прекрасно знаете, Дмитрий, проблема с республиканцами заключалась в том, именно с правой партией, если мы о правой говорим, можно говорить и о левых, и там тоже все было неоднозначно, то есть о демократах, но проблема с правой партией, с республиканцами в том, что там где-то с 80-х годов завелась такая токсическая группа бывших троцкистов, которые стали называться неоконсами. Это совершенно...
Неоконсерваторами,
да. Это совершенно чужеродное для американской политики явление. Они идеологизированы, они как троцкисты ненавидят Россию, сталинизм. Они привнесли в западную, в американскую политику то, что ей совершенно было не присуще. Просто тоталитаризм. Такой большевистский, интернационалистский тоталитаризм. Единственное, что они посчитали, что глобальная пролетарская революция невозможна без создания глобального капиталистического общества. А построение социализма в одной стране, как пытались сделать Сталин и Мао, мол, была ошибка. Поэтому они солидаризовались с крупным капиталом и вначале проникли в демократическую партию, а потом и фактически угнали, как старые консерваторы говорили, республиканскую партию. Они правили в 80-е, в конце 80-х, в 90-е, с Прибушем-младшим, но они влияли и на Обаму. Они влияли и на, в меньшей степени, конечно, на Трампа, но они влияли на Клинтона, безусловно, на Буша-младшего. И вот это самое зло. Вот тогда сложился тот совершенно глобалистский консенсус в Америке, когда глобалисты слева, демократы, и глобалисты справа, они сомкнулись и стали бороться за укрепление и сохранение однополярного мира. Но постепенно эта политика пришла к катастрофе. Вот сейчас все больше и больше больше... Трамп был первый звонок, потому что Трамп не принадлежал к этой категории. Он был старым консерватором. Вот как раз те люди, с которыми традиционно мы, как русские консерваторы, поддерживаем отношения в Америке, это старые консерваторы. Не новые консерваторы, а старые. Вот эти старые, они за Америку, да, вперед, но они против глобализма. Их теоретик Пэт Бьюкеннон утверждает, что Америка приобрела мир и потеряла саму себя. Это их главное кредо. Трамп был ставленником этих сил, таких старых консерваторов. И, конечно, может быть, он не до конца был последователен в этом, но на второй срок он сейчас обещает, я буду опираться только на вас. Никаких неоконцев больше, никаких заигрываний с глобалистами. И это настроение растет в Америке. И вот те люди, о которых вы говорите, которые представляют собой, ну, скажем, некую интеллектуальную, нонконформистскую, староконсервативную элиту, сейчас их влияние восстанавливается в республиканской партии. Просто на глазах. А это влияет на СМИ, пусть не глобалистские, но тем не менее значительные. Это влияет на политику в Конгрессе, в меньшей степени в Сенате, но тоже влияет. И, в принципе, сейчас уже происходит такая жесткая поляризация двух направлений в Америке. Не столько республиканцев и демократов, сколько старых консерваторов и глобалистов. И вот, собственно говоря, в значительной мере, благодаря вот этому уникальному историческому интервью Такера Карлсона и с его помощью, и благодаря нашей победе в Авдеевке, позиции этих традиционных консерваторов неуклонно и стремительно растет. Конечно, может быть, вашингтонскую, вот международную, специалисту по международной политике это напрямую, сразу, мгновенно не затрагивает, там потому что русофобия настолько уже основательная. Но это обрушивает позиции неоконсерваторов среди республиканской партии и позволяет Трампу стать полноценным благоприобретателем, бенефициаром всех провалов администрации Байдена. Америка стоит на пороге революции, на мой взгляд, где вот эти консервативные круги, которые совершенно уже абсолютно возмущены глобалистской политикой, которая приводит просто Америку к развалу и внутри, и вовне. Это полный провал во внешней политике, и это полный провал во внутренней политике. Фактически Байден и глобалисты вместе с неоконсерваторами поставили Америку на грань гражданской войны. И этот полюс, вот этот консервативный, забитый, практически забытый и подавленный, сейчас расправляет плечи. А в Америке традицию у этих вот классических консерваторов, американских консерваторов, очень большая, очень долгая. Поэтому мне кажется, что сейчас мы стоим в начале очень интересные тенденции. И это шире тоже с Карлсоном, когда мы говорили, есть Трамп, а есть еще трампизм. А трампизм это гораздо шире, чем Трамп. Это вот все самые разнообразные, самые атипичные представители этого американского консерватизма, может быть, они различны по взглядам на многие вопросы, они объединяются против того зла, которое воплощают глобалисты и неоконсерваторы.
Я все-таки должен спросить вас, генерал, про это загадочное российское космическое ядерное оружие, которое сейчас вдруг обнаружилось в самый подходящий момент для администрации Байдена, чтобы пытаться выделить деньги Украины. Какая прямая связь между оружием в космосе и оружием для Украины? Но это администрации Байдена виднее. Но на самом деле, что происходит в этом отношении?
Ну, это очередное высосанное из разных пальцев вот такой надуманный предлог, ну, утка по-старому, пропагандистская. Конечно, никакого ядерного оружия в космосе нет. Россия, в отличие от других государств, очень четко выполняет все взятые на себя обязательства. Лучше бы они...
И эти обязательства включают...
нераспространение ядерного оружия в космосе. Так вот, американские партнеры лучше бы вспомнили, куда они дели остатки своего химического оружия, рассказали бы об этом американскому народу, реагенты, куда они дели, и многие другие вещи, которые Соединенные Штаты делают в нарушение Конвенции о запрете распространения биологического и токсинного оружия. Но, знаете, вот проблема-то нынешнего Запада, она в том, что они не отвечают за свои слова. Они говорят одно, делают другое. И это заметил и подметил, и много раз говорил наш президент. И поэтому страх их сейчас за то, что они заврались. И мы с болтунами и врунами разговаривать больше не хотим, потому что они, кроме как шершавый язык Нагана, другой не понимают.
Уходим на рекламу, вернемся буквально через несколько минут. У нас будет свободный круглый стол, свободный в плане выражения мнений, к сожалению, не свободный в качестве продолжительности. Уходим на рекламу. В эфире «Большая игра», Андрей Никмасевич.
Да, я, кстати, хочу среагировать на две вещи, которые здесь уже были отмечены Дугиным. Первое. Сегодня консерваторы, это очень важно, хотят просто от себя отбросить неоконсерваторов, сказав, что они никакие не консерваторы, это либеральные интервенционисты. Ну, Билл Кристалл, ну какой он консерватор? Это же просто черти что. Ему место вот с этими шизанутыми...
И он главный критик Такера Карлсона.
Да, конечно.
И Трампа.
Да, и Трампа. Да. Этот человек, который вроде бы консерватор. Его отец, создатель журнала, которым долгое время занимался Дмитрий и издавал, The National Interest, Ирвинг Кристалл. Когда-то был, но правда, эта вся группа действительно были троцкисты, да.
Ну, комментарий по Наум Подгорец.
Да, я, Даниэл Белл, Норман Подгорец, Ирвин Кристалл, да? Даниэл Белл. Ну, в общем, да, да. Поэтому, и поэтому, чем быстрее идеологически консерваторы себя поставят и обособят, и скажут, это к консерватизму не имеет никакого отношения. Убирайтесь к чертовой... Ну вот, и второй, который вот вы мне напомнили, я много раз цитировал, это один из самых моих любимых авторов, Дмитрий знает, я даже с ним пытался переписку устроить, и была какая-то переписка с Патриком Бюкененом, потому что это, ну, человек, которого я знаю еще с 90-х годов, когда он Crossfire, потом был кандидатом от республиканской партии на президента, там и так далее. Вся риторика Трампа, видимо, это Беннон или кто-то другой, они все взяли из последней книги, большой, значительной книги Патрика Бюкененена «Самоубийство сверхдержавы. Доживет ли США до 2025 года?» Потому что все, что там он говорит, все Трамп повторяет, это действительно. То есть, когда говорят, что нет идеологической основы у этого направления, это неправда. Эта книга, к сожалению, у нас не очень хорошо известна широко. Мы перевели его книгу «Смерть Запада». Ну, она тоже, ну, значительная книга. Но это колоссально. Вот остался один год. Но думаю, что, конечно, Америка еще год проживет. Но дальше возникают вопросы.
Андроник, спасибо. Александр Гельвич.
Я думаю, что сейчас вот возникает совершенно новая возможность именно для становления новой глобальной повестки у России. Вот смотрите, ведь мы традиционно опирались на левое движение, на коммунистов, коммунистические партии, левые партии. Потом постепенно за эти 30 лет они растворились. Кто-то перешел там в защиту ЛГБТ, кто-то вообще просто исчез, кто-то стал русофобами. То есть левого движения, которое бы ориентировалось на нас, не существует. А у России... И должны быть и свои союзники, и должны быть те силы, на которых, и сети, на которых Россия должна опираться. Может быть, какие-то левые противники западной гегемонии и глобального капитализма и в этой ситуации будут нашими союзниками. Но это требует очень большого еще большой работы и исследования. А вот консерваторы, которые видят в нас после указа о традиционных ценностях, вообще в виде, как развивается политика, строится политика России, увидят уже нас без всяких объяснений, без всяких исследований, тот ориентир, который им очень близок. И вот мне кажется, это очень большая сила, пока окончательная нами еще даже не осмысленная, но которая может стать совершенно аналогом третьего интернационала. То есть это будет консервативный интернционал. Да, люди, которые, защищая свои традиции, свои общества, свои культуры, они понимают, что сегодня нам всем, всем культурам, не только русской, но и американской, грозит эта отмена, грозит эта абсолютная вакханалия, которую устраивают глобалисты по отношению к основным ценностям. И мне представляется, что нам надо сейчас закреплять успех, продвигая теорию многополярного мира, создавая или помогая сложиться этим консервативным сетям. Сейчас даже говорят, наряду с МАГА, Make America Great Again, возникает такое течение ГАГА, Global Anti-Globalist Alliance. Global Anti-Globalist Alliance. Вот это интересно. Mm-hmm. То есть союз, глобальный союз антиглобалистов. Да. И эти вещи в России, мне кажется, не только должна наблюдать, но в них активно включаться, что и показал нам наш президент, который дал блестящее просто, исторически, может быть, вообще исторически фундаментальное и ключевое интервью представителю такого консервативного американского, я думаю, даже большинства, как Такер Карлсон.
Спасибо. Андрей Валерьевич.
В России как были два союзника, армия и флот, так и они остались. Со времен Александра III ничего не поменялось, а самое главное, отношение Запада к нам, оно никак не поменялось. Оно как было гнусным, таким пока и остается. Но сегодня Запад стоит перед очень тяжелым выбором. Проиграть с треском и позорно, либо проиграть достойно. Другого выхода у них нет. И чем быстрее они придут вот к этому самому второму варианту, что лучше все-таки проиграть достойно, тем больше жизней, в том числе украинских солдат и натовских солдат, которых они-то пихают, сохранится, тем больше шансов у этих самых западных политиков остаться еще политиками, а не превратиться в заключенных. И поэтому время идет, и секунды тают. Думать надо быстрее.
Я хочу вас спросить, как в военной области вы бы интерпретировали фразу Александра Дугина, что нужно развивать успех? Как я понимаю, Александр говорит в основном о мировой политике. А как насчет военной ситуации на Украине?
Мы же с вами помним формулу Клаузевица, что война – это продолжение политики иными насильственными средствами. Так вот, она работает в точности и наоборот. Политика, она ведется из успехов на поле боя. И чем больше у нас успехов, значимых успехов, тем нам проще вести политику и проще с ними разговаривать. Разговаривать с позиции силы, разговаривать достойно. Поэтому сегодня наши ребята, наша армия развивает этот успех. Мы ведь не только взяли Авдеевку, мы и на многих других направлениях идем вперед, что опять-таки для наших бывших партнеров является очень-очень большим и крайне неприятным сюрпризом. Ну, за что боролись, на то и напоролись.
Да. Мы говорили о очень интересной ситуации и в мире в целом, и на Украине конкретно. И, конечно, ни та, ни другая война не выиграна, ни борьба за новый миропорядок, ни война на Украине, но, прямо скажем, динамика и в том, и в другом случае весьма положительная. И есть основания для информированного оптимизма. Ну, а дальше?
Обоснованного оптимизма.
Вот всегда вот генерал требует повышенной точности. А я ведущий. Обоснованного, информированного оптимизма. Есть для этого основания. Это была большая игра. Встретимся уже завтра в эфире.